Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Честные отцы, дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. 30 лет назад, в 988 году, наша страна отмечала тысячелетие крещения Руси. И в то же время началось, как теперь говорят, второе крещение Руси. Очень часто мы передаем воспоминания людей, которые причастны к истории русской церкви XX века, и прихожане храмов, чьи здания сохранились со времен безбожия, вспоминают, с каким воодушевлением и верой восстанавливали эти свои храмы. Так и в моем храме святителя Николая в Клёниках собираются прихожане вместе со священниками и тоже предаются этим воспоминаниям. Сегодня я представлю вам именно такую беседу. Клирик храма святителя Николая в Клёниках, протоиерей Николай Чернышов, он же доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ, член Патриаршей искусствоведческой комиссии и заместитель епархиального древлехранителя Москвы, иконописец, который восстанавливал наш храм и украшал его росписями и иконами. Отец Николай также возглавляет иконописную школу храма святителя Николая в Клёниках. 23 марта 2018 года он собрал в доме Причта иконописцев, реставраторов, архитекторов, которые помогали благоукрашать храмы еще до празднования тысячелетия крещения Руси, еще даже до Олимпиады 80-го года, то есть в те времена, когда это было запрещено, когда храмы не должны были ремонтироваться, расписываться, реставрироваться. Ну вот находились люди, духовно горящие, и среди них будущие прихожане храма святителя Николая в Клёниках, храма, из которого когда-то вышло духовное чадо святого праведного Алексея Мечёва и святого священномученика Сергия Мечёва, матушка Юлиания Соколова. Эти иконописцы, которые ныне трудятся в храме святителя Николая в Клёниках, все являлись учениками ученицы матушки Юлиании Ирины Васильевны Ватагиной, и с их помощью украшался храм святителя Николая в Кузнецах еще до Московской Олимпиады. Можно сказать, даже благодаря ей восстанавливались иконы и росписи Данилова монастыря. Об этом сегодня у нас и пойдет речь. В передаче участвует протоиерей Николай Чернышов, матушка Елена Чернышова, иконописец и руководитель детской воскресной школы, известный иконописец Ярослав Добрынин, архитектор Вероника Рассаль, дочь также очень известного, как говорили, иконописца всея Руси Алексея Рассаля и другие прихожане храма. А передача начнется с краткой истории Данилова монастыря.
Нина Юрьевна Лазарева, бывший сотрудник музея Данилова монастыря. Князем Даниловым основаны были в Москве два монастыря – Даниловский и Богоявленский. У Даниловского была такая долгая судьба. Какое-то время он закрывался, еще переносился в Спас на Бору в Кремле, потом восстанавливался. Опять был как приходской храм, и мощи князя Данила были обретены уже, а до этого могила была в запустении. В общем, отстраивался он уже после Ивана Грозного Данилов монастырь. Узор исторический, что он был первым в Москве открывшийся монастырь, потом он был последним из всех московских монастырей закрыт в 29-м году. И еще какое-то время Даниловские монастыри прихожане существовали за пределами Данилова монастыря в храме Воскресения Славущего. И туда были перенесены и мощи князя Даниила. Удивительно то, что монастырь, вопреки здравому человеческому смыслу, воле революционных властей, он существовал дольше всех монастырей московских. Потому что настоятель, последний настоятель Данилова монастыря, архиепископ Федор Поздеевский, был человек крайне принципиальный. Его даже патриарх Тихон называл Даниловский синод. Мой Даниловский синод, говорил. Владыка Федор Поздеевский, будучи до 17-го года ректором Московской академии, в февральскую революцию был смещен с этого ректорства и назначен Данилов монастырь, такой заштатный, маленький. И Данилов-то процвел в 20 веке именно благодаря владыке Федору Поздеевскому. Сам владыка хотел организовать такое, и организовал, собственно говоря, ученое братство монашеское. И даже в 17 году был проведен съезд ученого монашества в преддверии собора, и на собор был отправлен выборный делегат от этого съезда ученого монашества. И что происходило дальше? Академия фактически разгромлена была, потому что преподаватели в большинстве своем были уволены. Владыка Федор тогда устраивает в Даниловском монастыре, официально не оформленную, академию духовную. И его многочисленные чада приходят за ним в качестве насельников монастыря. Почему организовался этот Даниловский синод? Благодаря тому, что все эти ученые-монахи, а многие из них уже были епископами, они находили в Даниловском всегда поддержку и просто даже реальное житье. Вот епископы, приезжавшие в Москву, которые там или их арестовывали, и они между арестами. Это был огромный круг людей, которые были связаны с Даниловым. Уже и самого владыки Федора там не было, он тоже там с 20-х годов был по ссылкам и лагерям, но все люди, выходившие из ссылок, или еще не севшие, или уже отсидевшие, они все группировались вокруг Данилова. Непонятно вообще, как какой принципиальный человек и непримиримый, так сказать, враг и обновленчества, и всяких компромиссов всевозможных с советской властью, как владыка все-таки удержал монастырь в состоянии, то он был открыт и действовал. И более того, там было множество прекрасных духовников, которые все потом стали мучениками. И был таким именно духовным центром послереволюционной Москвы. Вот как, собственно говоря, Моросейка была одним из таких центров, да? Но владыка Федор нашего отца Сергия Мечева, он рукополагал в священники. И очень интересная судьба. Мы же до сих пор не имеем мощей князя Даниила, не знаем, где они находятся. Когда их в 29-м году вынесли за пределы Данилова монастыря, храм Воскресения Славущего, дальше в 32-м году и храм этот закрыли, и куда делись мощи, никому неведомо. Когда монастырь открывали, в 89-м году американский епископ привез частицы мощей. В 99-м году отец Ян Мейердорф тоже привез частицы мощей. Причем эти мощи, частицы, были переданы через духовных чад владыке Федору Поздеевскому. Вероятно, эти мощи, вот как владыка Афанасий Сахаров тоже когда-то делал, он раздавал мощи Владимирских святых чадам на хранение, так сказать, вот, чтобы мощи избежали поругания. Можно предполагать, что также были розданы и святые останки князя Даниила владыкой Федором, вот где сами мощи до сих пор неизвестны. Они были в виде костных останков, известно, и что на мощах князя Даниила был ларец с частицей мощей Александра Невского, его отца. Собственно, так сейчас там и сделано. А описания сохранились. Ну как там, сень, да, вот. Там же еще было большое событие в 1812 году. Даниловский монастырь был разорен. Там в Троицком монастыре была конюшня, эти революционные французы показали, какие они. И поэтому мощи тоже, так сказать, в этот момент куда-то уносили и скрывали. И так же, как и казну, и резницу, все это было вывезено в преддверии прихода французов. Но тогда все возвратилось, а с 17-го года нет. Сразу после закрытия монастыря там был организован приемник для детей репрессированных. То есть папы и мамы расстреливались или по лагерям, а детей в Данилов. Дети меняли фамилии, чтобы вот младенцы маленькие не помнили, какого они рода племени. Да, потом там был осквернен некрополь. Частично были перенесены захоронения. Вот, например, славянофилы же там были похоронены. Хомяков, Гоголь, Чижов, Валуев. Их останки были перенесены на другие московские кладбища, на Новодевичье. Весь некрополь, он был так просто снесен. могильные камни снесены. Потом там эти дети репрессированных, они, конечно, потом разбавлялись беспризорниками. Беспризорники там могли осквернять могилы, потому что, в общем, неизвестно, что происходило. И этот дедприемник был довольно долго там. До конца, да, он был?
Их выселяли, уже было духовенство там, эконом, и их выселяли постепенно.
Да. А там какие-то у них мастерские были, какие-то опытные там образцы они чего-то делали. Вот это был такой переселенный пункт. Да.
После краткой истории Данилова монастыря слово взял клирик храма святителя Николая в Клёниках, протоиерей Николай Чернышов.
Может быть, есть смысл рассказать коротко, как незадолго до открытия Данилова монастыря начиналось иконописное дело в наших кругах. Могу рассказать о том, как в Николо-Кузнецком храме происходила эта работа. Отец Всеволод Шпиллер прекрасно понимал и чувствовал, что такое подлинная каноничная икона, что такое икона почитания. Знал и чувствовал, что будет востребованность иконы и новых иконописцев, что будет перевернута вот эта драматическая страница истории нашей церкви, и обязательно будут востребованы иконы, а стало быть, и иконописцы, и реставраторы. В Николо-Кузнецком храме начала трудиться иконописец и реставратор Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Ирина Васильевна Ватагина. Вокруг нее и собиралась первая иконописная школа. Она была чадом отца Всеволода, но глубоко чтила и правую руку отца Всеволода, отца Александра Куликова. Это был один круг по-настоящему единодушных людей. Там было что-то совершено, что-то совершенно неслыханное, не просто промывка и расчистка росписи XIX века, как во всех остальных храмах, а к 1980 году, к году Олимпиады в Москве, отец Всеволод дерзнул совершенно переписать росписи алтарей Николо-Кузнецкого храма. И в этом и приняли участие, возглавила роспись Ирина Васильевна Ватагина. Но если подробнее рассказывать, то вот после росписи главного алтаря, когда только начиналась роспись правого Сергиевского предела, она упала с лесов и сломала ногу. И тогда возглавил ее вот ближайший ученик Сергей Добрынин, здесь вот сейчас с нами присутствует, участвует. В левом алтаре трудился Алексей Семенович Воронов-Рассаль. И это вот были первые опыты, попытки воссоздания каноничного письма. Мария Львовна Городская вместе с Ириной Васильевной писала праздники аналойные для Николо-Кузнецкого храма, и это тоже что-то было ни на что не похожие каноничные образы, а не такие картинки XIX века. Постепенно рос этот круг иконописцев вокруг отца Всеволода, отца Александра, Ирины Васильевны. Да, а об этом времени, собственно, о 80-м годе, к которому торопились расписать алтари, отец Всеволод так шутил: «Слава Богу и спасибо Олимпиаде», потому что благодаря этому событию государственному там на что-то закрывали глаза, но лишь бы храмы выглядели как-то достойно, тут уж никто особенно придираться не стал, что там какому веку соответствует, соответствует ли роспись алтарей XIX веку архитектуре храма. А чуть позже появилась возможность росписи храма в селе Дмитровское Красногорского района Московской области, где тоже роспись восстанавливалась отчасти в стилистике XVII века и более ранней. И это было опытом очень важным, на котором росли иконописцы. И также трудился и Ярослав, и Мария Львовна. И я ездил, помогал там, если в Кузнецах там только полотенце, орнамента внизу, в Дмитровском уже чуть больше. Вместе с этим и какие-то самые первые иконописные опыты привозил домой Ирине Васильевне, когда она в таком вынужденном затворе оказалась после того, как упала с лесов и сломала ногу. Отец Александр мне говорил: «Ты, пожалуйста, приезжай к ней почаще, это очень важно и для нее, и для тебя, и тебе необходимы вот такие первые уроки и ей общение, чтобы она в одиночестве не оставалась». И чувствовалось, как она горячо принимала каждые первые неумелые попытки, радовалась каждому хоть маленькому достижению. И однажды я вот был свидетелем, когда приехали при мне, тогда еще просто сотрудник музея Рублева Александр Александрович Салтыков, ныне настоятель Кадашевского храма, отец Александр Салтыков, и нынешний профессор Свято-Тихоновского университета Андрей Борисович Ефимов, приехали с тем, чтобы торжественно так сообщить Ирине Васильевне, целыми днями прикованной к постели. А перед этим она и в музее непрерывно, и вот на лесах Николы Кузнецкого храма чрезвычайно такой активный образ жизни вела. И тут вдруг вот так приезжают отец Александр и Андрей Борисович и сообщают: Ирина Васильевна, отец Всеволод благословляет вам написать образ преподобного Андрея Рублева. Сейчас нам кажется, что тут такого особенного, а тогда Андрей Рублев и прославлен-то не был, и тем более не было никакой иконографии подробной. Он был местно чтимой Святой Троицы Сергиевой Лавры, и отдельные сохранились миниатюрные его изображения в рукописях. И началась работа над образом преподобного Андрея. С огромным воодушевлением Ирина Васильевна трудилась над этим образом. И вот шаг за шагом все крепче становилась эта школа, которая потом начала работать и в Даниловом монастыре. Если приближаться, собственно, к истории Данилова, я могу рассказать только вот как мне отец Александр рассказывал. Ему рассказал кто-то, что Леонид Ильич Брежнев собирает политбюро, и среди прочих вопросов говорит: вот скоро тысячелетие крещения Руси, и патриарх просит передать один из московских монастырей. Они просят Данилов монастырь передать им. Кто-нибудь против? Я за. Значит, генеральный секретарь поднимает руку первой, но, естественно, все остальные тоже голосуют за. Вот так это получилось. А почему именно Данилов, хотя есть и более прославленные монастыри и в архитектурном плане, и по площади большие? Здесь так вот мне передавали, что это уже духовенство высшее решало, что давайте сначала просить Данилов как монастырь. Вот сейчас нам Нина прекрасно рассказала о его удивительной истории и духовной такой составляющей, что сначала-то его восстановить надлежит, а потом проще будет восстановить и остальные монастыри. Вот так началась эта работа. Нужно было к 88-му году успеть, 88-й год, год тысячелетия крещения Руси, когда собирался поместный собор, чего очень давно не было. В 70-х годах был предыдущий собор и Данилов монастырь. Готовилось, что он станет одним из таких духовных центров, в том числе для проведения поместного собора. И вот здесь одна из фотографий. На площади несметные толпы людей во время открытия и освящения. И вот мы с Андреем Борисовичем Ефимовым стоим в огромных этих толпах. Он говорит: ну что, вот это что ли Русь уходящая? Напомнив название, которое Горький предложил Павлу Корину: назовите свою картину «Русь уходящая», тогда, может быть, вам позволит ее написать не реквием, как хотел Корин, а «Русь уходящая». И вот Андрей Борисович спрашивает: разве это «Русь уходящая», имея в виду, что вовсе не последняя эта страница русской церкви? Ну вот, может быть, Ярослав продолжит.
Протоиерей Николай Чернышов передает слово иконописцу Ярославу Добрынину.
У меня два имени. У меня и светское имя, и как на Древней Руси еще в крещении имени. Вот отец Николай, он меня как-то упомянул, то Сергей Николаевич, что Ярослав. Так что у меня и светский Ярослав, как в крещении Сергий. В 1977 году я пришел к Николу Кузнецкий храм. Наташа Касаткина, такая подруга Ирины Васильевны, она меня подвела отцу Всеволоду, он меня взял к себе, к удивлению, надо сказать. Я потому что он никого уже в это время не было, он был не очень, уже был у него инсульт перед этим. Отец Всеволод меня благословил быть на литургии в алтаре. Вот, и я там, например, присутствовал при такой сцене трогательной, как приехал туда владыка Василий Кривошеин, брюссельский. Он известный такой иерарх, бывший афонский монах, и надо сказать, что перед этим у них была размолвка. Они, в общем, более-менее дружили, но потом он опубликовал какое-то письмо, которое отец Всеволод послал из Москвы, которое, в общем-то, было для властей неприятное, и отцу Всеволоду были какие-то потом нарекания.
Это когда было?
В конце 70-х годов. И после этого они не переписывались. И тут приехал друг владыка Василий Кривошеин, тоже рушинист. И причем он приехал, интересно. Он сказал, что я хочу поехать, где служит отец Всеволод. Ему сказали, да он не служит уже, он больной, что, нет никакого смысла туда ехать. Нет, ну я все-таки поеду. Ну и как раз я был в алтаре, когда там была трогательная встреча таких двух старцев. Ну, отец Всеволод уже недолго прожил после этого, да и владыка Василий тоже, по-моему, недолго. И владыка Василий хотел посмотреть, что такое Данилов монастырь, где. Перед этим как раз только что было решение, чтобы его передать. Меня посадили в машину, которую возила владыка Василий. Я его сопровождал, значит, в Данилов монастырь.
А что он сказал, когда посетил?
Он не мог посетить, там была колония, детская
там
колония.
Там все еще продолжалось.
Конечно, да. Это был, значит, 84-й год. Отец Всеволод, он в 84-м году ушел. Насчет есть иконописание. В 79-м, по-моему, году нашел разговор о том, чтобы расписать главный алтарь. Не то, что они хотели власти, чтобы там было все в порядке. Они просто, это было запрещено вообще. Ремонт храма был запрещен вообще. Надо было, чтобы все постепенно разваливалось. Тут по поводу Олимпиады, значит, разрешили что-то там делать. В Кузнецах, ну, действующий храм, потому что вот в центре, в общем, Москвы. И Ирину Васильевну благословили расписывать алтарь. Потому что, в частности, ну, во-первых, она там главной была иконописец, как известно, и, во-вторых, была знакома с патриархом Пименом. Да, они получили благословение патриарха на то, чтобы ввести Ирину Васильевну в алтарь. У нее не было учеников, мужчины. А я был художником-постановщиком в то время. Меня предложили как художнику помогать Елене Васильевне в этих росписях. Вот я, значит, и постепенно смотрел, и обучался, и помогал кое-как. Написал там первые 4 даже образа. Там боковые проходы в алтарь, там арочный алтарь, и там, во-первых, и князь Владимир, все, князь Даниил, князь Александр Невский был. Князь Всеволод и князь Владимир, естественно, под руководством Ирины Васильевны. Когда это закончилась работа, отец Всеволод предложил Ирине Васильевне расписывать Сергиевский предел. В Веденском там уже работал Алексей Семенович. Она почему-то отказалась. И тогда отец Всеволод меня благословил расписывать. Ну, я стал делать эскизы, в общем, естественно, Ирина Васильевна все время советовалась там, но еще, по-моему, тогда не был даже, и только-только вот стал будущий отец Владимир Воробьев, чадо тоже отца Всеволода. Но Ирина Васильевна бросить меня не могла, поскольку я был совсем такой зеленый, стала со мной тоже расписывать, и вот верхнюю часть этого алтаря там, ангелы, троица, троица в основном писала Ирина Васильевна. Потом мы спустились на нижнюю. Там были тоже леса такие, не, уже невысокие, по-моему, даже не полностью. И вот там уже как раз Ирина Васильевна упала и сломала себе шейку бедра. Я остался один. И я, значит, это все расписывал уже сам. Надо было к Олимпиаде успеть. Да, почему там решили писать в таком стиле древнем? Потому что решили, что эти инспекторов нечего пускать в алтарь. Это писали уже как хотели.
А что вы брали за образцы?
Отец Всеволод меня благословил писать в духе Андрея Рублева. Так что мы, естественно, брали...
15 век?
Да, да, да. Потом отцы решили, что, как я буду веки писать, вызвать Марию Львовну.
Городскую, да?
Городскую, да. Мне об этом не сказали. Я стал писать лики. Она как-то не могла приехать. То когда она приехала, уже лики были готовы. Были удовлетворены этими ликами. Мария Львовна, она, значит, ноги писала.
Потом в притворе праздники.
Вот это было, значит, 80-й год. Потом где-то в 81-м, наверное, году еще начался разговор о том, чтобы расписать храм в Дмитровском. Встретился с настоятелем тогда, которого назначили у отца Александра, как раз Куликова. И я начал, значит, росписи делать. Делал эскизы, частично там делал росписи тоже Мария Львовна, и вот отец Николай там кое-что делал. Интересная еще деталь такая. Отец Всеволод мне сказал, ну, давай работай там, но только горд на тыш. На тыш – это золото на стол, деньги на бочку по-русски. Отец Всеволод туда приезжал, Ирина Васильевна и будущий владыка Евлогий туда приезжал уже, как, по-моему, когда я кончал там. Ну, мы кончали не один там. Тут как раз подоспел вот Данилов монастырь. Его назначили туда наместником Евлогия. Вот я не знаю, как я узнал. То ли мне отец Александр сказал, то ли что. Что надо расписывать надвратный храм. Потому что сначала хотели именно надвратный храм восстановить, чтобы народ не ходил на территорию, пока там работы идут. Потом я пришел к отцу Евлогию, он говорит, да нет, мы что-то это самое сейчас не будем там росписи делать. Я говорю, ну, благословите меня тогда в бригаде у отца Зенона работать. Но я там недолго поработал, потому что... Ну, отец Зенон никого вообще не брал посторонних, но меня он не мог не взять. Во-первых, я чуть старше, мы с ним были знакомы уже к этому времени. Он сказал, чтобы я писал там икону, кажется, образ Иркадор или выносную икону, чтобы я писал плавями. А я в это время уже перестал плавями писать, хотя меня Ирина Васильевна научила плавями писать. Я считаю, что плавие – это вообще 16 век, когда уже такое более-менее конвейерное стало производство. Раскладывали там дюжину икон, и вот на одной она сделает плавь, на другой, на третьей. Потом, когда кончает уже третья, это первая уже высыхает. Тогда можно дальше, потому что там... Нужно долго ждать, пока плавь высохнет. И вообще, я уже делал росписи, мне казалось, что лучше мазками делать.
Ну, а потом он и сам, отец Зенон, отошел.
Но в этот момент еще нет. Я стал плавами делать это. Потом вдруг я позолотил половину иконы, прихожу, она вся позолочена. Оказывается, отец Зенон все сам дозолотил. Потом я прихожу, она вся потрескалась, там левкос весь потрескался в этой иконе. В это время пришел Кирилл, лаврский старец, Павлов. Увидел меня, говорит, как, и ты здесь? Он такой изумленно сказал. И после этого я, значит, пошел к владыке Евлогии, ну и просто мне стали заказывать иконы. Для надвратного храма как раз. Там иконостас был привезен из Печор, его собирал еще отец Алипий Воронов, и вот он там где-то хранился, там у них, по-моему, даже реставрированы эти иконы. Естественно, он не совсем подходил для храма, там надо было несколько икон написать, в том числе Семен Столпник, и все, это храм Семен Столпник. Там местные иконы вот такие, и там то, что не хватало мне наверху. Вот. И я проектировал иконостас, такой расписанный, его расписывали по моим эскизам, по-моему, даже Леша Кузьмин, по-моему, расписывал. А потом вдруг обнаружили, что нашли сам иконостас-то. Вот. Я был так доволен, что его сразу не нашли, потому что он очень плохой, конечно, был. Вот. Но уже было поздно, уже сделали новый. Так я работал в Данилове, и когда я там бывал, я заходил, конечно, в мастерскую, где Ирина Васильевна была, она реставрировала иконы для храма Семи Вселенских Соборов. Порядочно у нее была бригада. Вот Лариса там была такая. Ну, я просто заходил там. Так что я был несколько обособлен от всех. Никола Кузнецкий в то время, потом, которые стали мурасийские.
И вновь подключается протоиерей Николай Чернышов.
Я в эти годы учился в институте. И перед лекциями, и после старался бывать вот или в Кузнецах, или везде, вот где идут какие-то иконописные работы, и набираться постепенно опыта. В Дмитровской также ездил вот такими наездами. А сразу по окончании мне нужно было идти в армию. И я спрашиваю у отца Александра Батюшка, о чем молиться мне сейчас? Он говорит, ну вот молись, чтобы поближе к Москве тебя оставили служить. Спасителю и Матери Божией, и вот князю Даниилу молись. Вот он, хозяин Москвы, сейчас восстанавливается Данилов монастырь. Напиши-ка икону князя Даниила, мы подарим отцу Евлогию, и в монастыре будут о тебе молиться перед этой иконой. И вот я написал, это вообще, по-моему, первая такой уже вот не ученическая, а настоящая икона, первая была моя именно образ князя Даниила. Отец Александр приносит отцу Евлогию и рассказывает вот об этом. И тут как раз в этот момент все и решается. И меня действительно оставили служить в Москве. Это 83-й год. Когда в военкомате сидел, там как раз разговоры про Афганистан шли вовсюду, это я слышал. А оставили в Москве. Отец Евлогий, когда приехал патриарх Пимен в Данилов, преподносит патриарху эту мою икону и рассказывает эту историю, что вот мальчик написал икону князя Даниила, молился, чтобы тот оставил служить где-то поблизости от Москвы, и вот оставили служить в Москве. Патриарх принял и прослезился, говорит, и оставил в келье у себя. Вот со мной вот такая история связана с самым началом восстановления. А дальше тоже приходил смотреть в мастерскую Ирины Васильевны. Ну, а вот дальше, может быть, Вероника продолжит.
Меня зовут Вероника Рассаль. Я дочь иконописца Алексея Семеновича Рассаль-Воронова, а по профессии архитектор-реставратор. Папа очень мало работал в Москве. Вот есть, да, Введенский, как говорят, алтарь в Николо-Кузнецком храме и Малый собор Донского монастыря, но это было много позже. И по такому меткому выражению одного из прихожан Николо-Кузнецкого храма, папа называли иконописец всея Руси, потому что много работал вне Москвы. И когда мы в 61-м году приехали из Ташкента, и отец Борис Холчев передал папу на духовное окормление отцу Александру, еще молодому тогда, и вот с тех пор папа был с отцом Александром. И все работы предпринимал, как я понимаю, по его благословению. И, как известно, отец Александр был близок к отцу Тавриону. Я знаю, что они много лет, 60-е и 70-е годы, они ездили тогда отдыхать. Я думаю, что вот связь такова, что папа поехал работать в конце 70-х, начале 80-х годов в Елгаву, а теперь это называется Метава. Да? И там настоятелем одного из храмов, в которых папа работал, был такой молодой монах, его звали отец Виктор Пьянков. И когда в 84-м году монастырь был передан на реставрацию, отец Виктор по профессии был инженер-строитель из Сибири. Это был молодой человек, очень сильный, такой мощный. Рыжий, очень-очень видный человек. Он потом был епископом Подольским после 88-го года. И его поставили экономом в Данилов монастырь. И когда он приехал в Москву, он сказал: Алексей Семенович, давай, приходи и так далее. И я вот помню, когда мы пришли в монастырь, это было лето, и там еще была полная разруха, дети были, если я правильно помню, и такие остатки, то, что мы называем сталинской такой, там были бассейны с гипсовыми изображениями спортсменов, пионеров, и там была обстановка вот такого учреждения еще. И началась таким образом работа. Общение у них было с отцом Виктором, да, потому что все это было очень сильно, да, и людям хотелось участвовать, и папа делал, и я была, я окончила институт в 84-м году архитектурный, и у меня тоже было колоссальное рвение помочь, участвовать, но вот опыт такой женский я могу передать, что отец Виктор, который был очень таким человеком строгим и четким, и когда я так вот со своим рвением сказала: да, я хочу, он сказал: нет, дорогая, извини, женщина, и у нее есть свое место, и я вот с тех пор я четко поняла, что, по крайней мере, мне не стоило заноситься. Тем не менее, вот из папиных работ в монастыре, я помню, он писал евангелисток в парусах главного храма Троицкого собора. Вот это я помню. Был удивительный момент, когда мы стоим на многолюдной службе, и мы с ним смотрим вверх, и с левого паруса так фланирует эта вот его работа и падает. Она была на холсте и приклеена. Это было удивительно. Мы смотрим и так вот. Евангелист. В левом парусе. Никто не пострадал, там все было, но тем не менее, но там же высота колоссальная. И там, конечно, были архитектурные работы. И вот мне кажется, это такая интересная страница, вот если кто-то может тоже рассказать. Там была основана отцом Виктором и епископом Евлогием архитектурная мастерская, потому что нужны были восстановительные работы, да, реставрация, проектирование и так далее. Я помню там архитектора, которого звали Вера. И дальше там появилась из Союза реставрации, на Школьной есть такое, да, реставрационное учреждение, Наталья Александровна Лавкунас. Это архитектор-реставратор с многолетней практикой. Я не знаю, жива ли она сейчас. И она мне стала давать работы. И вот одна из работ была очень интересная. Это был, наверное, 86-7 год. У них был архив из Оптиной пустыни. В Оптиной пустыни, да, была мастерская, которая создавала типовые проекты в начале 20 века. И у них потрясающая была подборка иконостасов. Она меня пригласила однажды и сказала: вот нужно спроектировать иконостас в храм Воскресения Славущего, левый предел. Вот тебе чертежи, из которых ты составишь свой. И вот действительно, это получилось. Может быть, даже это и было воплощено. Но смысл в том, что действительно я его вычертила. Это потрясающе было такое подспорье, потому что подлинная работа была, да, 20 века, резьба там удивительно. И вот такую небольшую совсем работу я чертила месяц. Я взяла отпуск, и каждый день я чертила, чертила, чертила. И спустя месяц работа была готова. И вот это вот такое мое очень яркое воспоминание, как вклад. Там еще аналои какие-то я проектировала, да, и, вероятно, они были исполнены. И еще я помню вот храм преподобного Серафима, да, при входе. Там тоже первые как раз работы велись.
Это альбом моих работ. Чертеж, вот он потребовал вот такой.
И самое удивительное, что это сделано руками, да, вот на сегодняшний день. Это, хотя, надо сказать, что есть храм на Речном вокзале, Знамение Божией Матери, и вот там иконостас очень похож, один в один, то есть видно, что это типовые были иконостасы, да, и детали, это все золоченое. А можно еще один момент по поводу Руси уходящей? Вы знаете, это был, как мы говорим, да, 84-й, 5-й, 6-й, 7-й год. И мы ничего не знали до тех пор, да, о истории Москвы. Эти все знания, они подымались только. И я помню, что с каким интересом я читала все, что появлялось о князе Данииле, истории Москвы, там это все-все-все собиралось воедино. И мне казалось, что это такие исключительные знания на мой возраст. Но Господь мне удивительно дал урок. Был какой-то праздник в храме Знамения Божией Матери на Речном вокзале, где мы жили рядом. И было так много народу, что я стояла в притворе. И священник проповедь говорил: «А вот вы знаете, чей сын был князь Даниил?» И у меня такие мысли: «Я-то, конечно, знаю Александра Невского». А рядом стоит женщина. И это такая бабушка, да, вот, которая там просит ли подаяние, и на нее не обратишь внимания. И голова у нее вниз в пол. И она шепотом стоит и говорит: «Александра Невского». И я думаю, вот это да, вот это глубинные знания народа, да, потрясающе. Да, и это живет.
Дорогие братья и сестры, вы слушаете воспоминания моросейских иконописцев, реставраторов, архитекторов о том, как они, будучи еще прихожанами храма святителя Николая в Кузнецах, участвовали в восстановлении и Кузнецкого храма, и Данилова монастыря после того, как тот был отдан церкви. Слово вновь берет иконописец Ярослав Добрынин.
Еще хочу маленький эпизод просто для характеристики той эпохи, вот насчет Дмитровского. Тогда, конечно, никакой росписи невозможно было даже и заикаться. Новые росписи в храме 17 века, тем более, памятник архитектуры. И тогда мы что сделали? Мы отодрали кусочек там. И там жуткая была совершенно 19 века, кое-где отваливалась, даже 20-го, наверное, может быть, века. Ну, в общем, какая-то очень плохая масляная такая живопись, которая плохо держалась к тому же. И кусочек сняли это, и там я написал ножки, вот как будто это какой-то композиции ножки. Мы сфотографировали.
Реставрационная такой терминология, это называется пробная расчистка. Вот, пробная вот расчистка.
Ты был такой замечательный, вот его тоже неплохо часто поминать. В Баку это Виктор Васильевич Филатов. Царство ему небесное, это был замечательный такой. Он был один из самых авторитетных реставраторов иконописания того времени. Он был православный человек, так же, как и в Кузнецах, как бы следил за нашей работой, за то, что там происходило. Такой еще жив был тогда, но он легендарный, такой человек, померанцев с царских времен. Вот, а здесь вот Виктор Васильевич, он эти фотографии отвозил в Министерство культуры. Он такой авторитетный человек, и там, значит, дали разрешение эти восстанавливать эти росписи. И благодаря...
Там такой 17 век, раз сохранился, это надо было.
Вероника Рассаль.
А знаете, очень интересно, можно для истории? Папа придумал способ, он работал в Уфе. Или это в Нагуево было. Нагуево – это Нижегородская или Горьковская область. И это были начало 70-х годов, и наново не признавалось, только реставрация. И вот папе говорит староста, что все, нам надо ехать в отдел церквей, да, в Вязники. Надо представить, что вы будете там делать. И он думал, ну как это делать, что делать? И он придумал. Он нанес тоже вот так расчистку, да, так еле-еле-еле-еле, потом нарвал газету и приклеил. И сфотографировал, как будто это живопись с утратами. И они эти фотографии представили. И они сказали: ну, делайте, ладно. И они уже пошли делать. Вот это тоже похожий способ.
Матушка Елена.
Ну, вот Сергей Николаевич сейчас сказал, что он совсем неумелым молодым художником попал. То я к Ирине Васильевне вообще птенцом попала. Меня пригласила помогать на реставрации иконостаса в Данилово монастыре ближайшая ученица Ирины Васильевны Ватагина, Вера Юрьевна Карпова, моя крестная, вот она меня туда привела. Мне вот хотелось бы сейчас вспомнить об Ирине Васильевне. О ней очень много написано и сказано, как об иконописце, реставраторе, и гораздо меньше, как о великолепном, просто уникальном педагоге. Как она умела обучать, как она о сложных вещах говорила просто, и как она реальные знания вкладывала, вот, из рук в руки передавала. Я больше у нее училась реставрационным работам, и бригада у нее была своеобразной. Бригада сидела, как же называется сейчас этот предел? Бориса и Глеба, да, он называется правый предел.
Это уже Данилов монастырь. Это уже Данилов.
Правый предел вверху.
Это во Вселенских соборах.
Там ничего еще не было, просто были белые стены, да, длинное такое помещение, и трапезная часть, там и четверик. Иконостаса никакого не было, и, значит, было много-много столов, на которых сидели, реставрировали под руководством Марины Васильевны иконы для большого иконостаса. Были в бригаде настоящие профессионалы, те, кто наравне с Ириной Васильевной работали, а были такие вот барышни вроде меня. Я была тогда только учитель ИЗО в начальной школе, когда вот я пришла к ней, то есть вообще опыта никакого не было. Была барышня, а нынешняя там серьезная, как стоит, Маша Кречетова. Еще были девушки, сейчас, значит, это тоже серьезная иконописец, матушка Татьяна Санникова, которая трудится в Суздале. Ее тоже до совершенным ребенком привели, десятиклассницей, по-моему. К Ирине Васильевне могли привести любого человека совершенно неопытного, и она вот с таким человеком начинала работать. То, что ему можно дать, то, что он может взять, принять, понять, и она вот этим с ним занималась. Были такие своеобразные, значит, этапы обучения. Первые, так называемые щелевики. На тыльной стороне икон всегда есть некие вот пазы и щели, доверяли, над которыми работать, значит, вот такой зеленой молодежи. Давали состав. Ирина Васильевна объясняла, как это делать, там с пакли, с другими какими-то материалами. И вот, да, заделывали эти щели, это могло продолжаться год, там могло продолжаться несколько месяцев, в зависимости от способности и усердия. Но, тем не менее, все равно такой вот человек, который там, кроме того, как щели забивать ничего не умел, к нему относились наравне, как к такому же члену бригады, профессионалу. То есть это вот такой очень грамотный педагогический был подход. Не было никакого вот восприятия тебя как... Ну, ты там ничего не умеешь, а вот ты учишься, ты член бригады, ты учишься, тебе дадут нужные тебе знания. Вот это очень как-то поддерживало, заставляло действительно двигаться вперед. Ну, кто сколько мог, тот столько вмещал, но педагог не считал для себя унизительным работать даже с такими неумехами. Потом был следующий этап, когда уже икона переворачивалась на лицо, и тебе доверяли расчищать поля. Я так понимаю, что ну, вот сейчас уже с точки зрения нынешнего опыта, там все-таки довольно несложная была расчистка, и не страшно было доверить даже начинающим. Но это, тем не менее, вот, тоже вызывало большой трепет, когда это тебе разрешали делать, под руководством обязательно кого-то опытного рядом сидящего. Ирина Васильевна обучала такому именно трепетному отношению. Зачастую новичок ведь он как-то может взять такой там... пол пачки ваты, налить на нее там нашатырного спирта, начать чистить. Иногда к нам приходят сюда люди, родители говорят, вы преподаете в иконописной школе, вот скажите мне, икона дома есть, я хочу ее почистить, у меня есть нашатырный спирт, вата, объясните, как это делать. Ну, начинаешь объяснять, что вы же не будете себе там зубы удалять или аппендицит удалять, что это совершенно немыслимое дело. И даже вот когда такие люди приходили деликатно, аккуратно объясняли, что реставрация – это искусство, это наука, это не что-то, чем можно там на кухне между делом заниматься, это все откладывалось в головах. Выросли реставраторы некоторые потом из этой бригады, кто-то потом в Оптиной пустыне работал. Тогда вот начинала с ней работать Лариса Шеховцова. Она работала и как иконописец, и вот Ирина Васильевна обучала как реставратора. Очень хотелось бы помянуть Ирину Васильевну Лобазнову, которая и прекрасный иконописец, и реставрация, она тоже буквально была правая рука Ирины Васильевны, занималась очень много. Работала так, это не знаю, может быть, отец Николай помнит, Нина Ивановна из реставратора, профессионал из исторического музея, я не помню ее фамилию, к сожалению. Значит, еще приходил не так часто, по-моему, он больше писал тогда, нынешний иконописец, сейчас он трудится в храме у отца Алексея Уминского, Анатолий Этенер, он тоже вот учился у Ирины Васильевны реставрировать и, в общем-то, тоже сколько мог впитывал. Кого еще можно помянуть? Приходил все семейство Кречетовых целиком. Машенька Кречетова пришла туда совсем молодой девочкой, она еще старшеклассница была, поэтому прибегала, конечно, когда силы и время позволяли. И приходила матушка Екатерина, когда тоже позволяло время.
Лариса Петровна Виноградова.
Это бывшая староста нашего храма Моросейского, многолетний.
Отец Николай Макаров, диакон, да, он приходил помогать, он отошел ко Господу не так давно. Он был художник, педагог, вот такая первая ступенька была будущей иконописной школы Моросейской, такой, можно сказать, предкласс, подготовительный класс, откуда вот потом вышли ученики. Ну, естественно, сама Вера Юрьевна там работала, Карпова. Да, Кузьмины, Нина.
Мария Васильевна Зубова.
Не так много таких больших и таких дружных бригад. Как правило, это 3-4 человека, а здесь вот, наверное, уж мы десяток перечислили, да.
Когда стало много приходить икон из частных рук, это были пожертвования уже, когда начались восстановительные работы в Оптиной пустыне, и люди стали жертвовать иконы в Оптину пустынь, но не знали, куда нести, они тоже приходили в мастерскую к Ирине Васильевне туда же. И в какой-то момент возникла необходимость бригаду Ирины Васильевны поделить пополам. Одна половина работала для Данилова монастыря, а вторая уже вот реставрировала то, что в большом количестве приходилось, тем, чтобы это отправлялось в Оптину пустынь.
Отец Евлогий уже туда отправился.
Да, и вот Ирина Васильевна придумала такую интересную вещь, потому что, как правило, люди не просто приносили, жертвовали иконы, а рассказывали историю, как она попала в семью, откуда она у них. Ирина Васильевна обязала, значит, молодых тоже барышень, как правило, наша, это была обязанность, записывали на листочке подробно эту историю, и этот листочек приклеивался к красивым почерком, написано на тыльную сторону иконы. И так вместе с этой вот историей иконы, где она находилась предварительно, потом что с ней было вот после революции, откуда ее спасли. Вот эти истории, они, наверное, так до сих пор там и хранятся на тыльной стороне. Обе бригады работали в одном помещении, там же вот в правом пределе храма Семи Вселенских Соборов.
После матушки Елены слово вновь берет протоиерей Николай Чернышов.
Надо сказать, что отец Евлогий опубликовал свой труд прекрасный об этом времени, о восстановлении монастыря. Он так называется «Возобновленный первенец Москвы», о Даниловом монастыре, о его истории, а главным образом о истории восстановления, где он очень многие удивительные, иногда даже чудесные истории рассказывал о том, как много людей потрудились, разнообразных, со всей страны, и приносили иконы свои, иногда последние, старались, кто чем может послужить для восстановления этой святыни. Возобновленный первенец Москвы.
А я помню, знаете, удивительную историю про храм, да, Илья Дмитриевич? Мы с папой были на Пасхе, и вот меня поразило, как служба долго, а в трапезной части, наверное, храма, там были скатаны ковры, и было очень много детей, и вот дети все так лежали, это было так удивительно.
На коврах?
Да, они спали, родители стояли, молились, а дети вот такой большой-большой компанией там отдыхали.
После службы пасхальной туда приходили хиппи. Там поблизости у них был такой лагерь хиппи небольшой. И они после ночной службы они приходили, и отец Александр их, значит, кропил. Они были очень довольны. По крайней мере, один из них стал священником.
Ну вот такие на сегодня воспоминания. Думаю, что все подтвердят современники, что это было время огромного подъема такого духовного и перед поместным собором, когда только-только готовилось к открытию Данилова монастыря, и сразу после это ни с чем не сравнимое время больших надежд, больших ожиданий, подъема. Многие очень крестились. Отец Александр тогда служил в храме мучеников Адриана и Натальи и говорит: «Ты даже не представляешь, сколько приходится крестить. Я с ног валюсь. Одну партию, там по нескольку десятков человек, сколько вмещается в крестильне. Вслед за ними следующая партия, также несколько десятков человек разных возрастов.
День.
В один день, да. И вот такой подъем во всех отношениях, и в том числе и в культурном отношении, в иконописном еще не было ничего, но только-только вот первые были шаги, и это, я думаю, по всей стране был подъем такой,
да.
90-е годы.
А сейчас есть ВКонтакте, вот я как раз беседовала в службе Радонеж паломнической, группа «Молодые люди» создали, называется «Путь 988». Это они сами придумали название.
Это
дата, которая...
Год крещения,
тысячелетие крещения. Да, да, это вот они сами придумали, это дата, которая их
привела.
Привела, да. И которая их волнует. Да?
То есть, вот это... Как рубеж жизни какой-то. Да, так вот.
перелом.
От да, начала да. истории.
Ну вот как предтеча этого 80-й год и вот росписи в Николо-Кузнецком храме, и, конечно, чуть раньше, 79-й год, конечно, это 600-летие Куликовской битвы, тоже тогда, собственно, начиналось вот такое движение и патриотическое, и церковное. Первые слова сказаны вот о нашей истории, о нашей церкви, потому что до этого просто полная глухота, что кроме советского периода и не существовало ничего, ни публикаций, никаких ни выступлений. Ни... Поэтому вот Вероника уже упоминала о Руси уходящей. Вот эти лекции Нарциссова в доме-музее Павла Корина, это тоже как что-то открытие какого-то другого мира. Лекции Михаила Федоровича Антонова, которые начинались там с рассказов о советской литературе, о деревенщиках, о Белове, Астафьеве, Абрамове, потом классика XIX века, а потом те, кто оставался, кому интересно, после Достоевского и Киреевского, о которых вот он рассказывал, потом уже начинались и русские летописи, и слово о полку Игореве, и вот древнерусская литература. Вот редкие такие культурные встречи о древнерусской литературе, и, по-моему, это уникальный музей, не знаю, в каком он сейчас состоянии, музей-квартира Корина. Я спрашивал о Нарциссова, он говорит, что и он не знает, что там сейчас происходит.
Это да, очень редкая экскурсия.
Ну, так... И тогда не часто было, и тогда это да. было исключение.
Отец Николай, прошу прощения, а помните ли вы цикл лекций, которые в это время читал отец Александр Салтыков?
Да, и Салтыков, и Валерий Николаевич Сергеев, они тоже вот подвижники такие были в Рублевском музее. Да. Да, не похожие друг на друга, но они трудились вот в Рублевском музее.
Мы
да.
были с папой на лекциях. Волоколамское шоссе, дом 1. Это дом проектных институтов. Вот там отец Александр. И вот мне запомнился один момент. С нашими знаниями, да, а вот истории советского характера, когда говорили, что иконописцы прежних времен, они писали своих знакомых, родных портретное сходство. И это казалось, да, советской науке, что это так оно и было. А мы сомневались. А отец Александр Салтыков очень интересно это интерпретировал. Он сказал, вот известно, что говорят, писали, да. Он говорит, именно так. Писали портретное сходство, потому что такие люди были. И вот действительно, да, что вот были такие лица и лики.
Святость непридуманная.
Иконописные лики. Да, потому что нам казалось, что это отвлеченные какие-то изображения.
Можно было увидеть в жизни, святость увидеть.
Именно.
Кирилл Белозерского икона, она вот, такая да, вот, почти портрет. Видимо, шитье преподобной Сергии. Наверное, это тоже. Вот знаменщик еще, может, даже и видел, во всяком случае. Это...
Здесь видно.
И это тоже вот близко к времени.
Казалось бы, условные формы на шитье, а очень портретные, уникальные, да, неповторимые. Видны зубы вот в легкой улыбке, такой волосы особым образом так заплетенные. И не какие-то стандартные, а вполне узнаваемые, уникальные.
Ну и Савва Сербский тоже, конечно, фреска есть, которая совершенно явно портретная такая.
Все подтверждает.
Да. Если сейчас вот вспомнили имя преподобного Кирилла Белозерского, а стало быть, как не вспомнить Валерия Васильевича Рыбина, да. который там подвижником да. был совершенно
миссионером,
да. да. Директор музея Кирилла Белозерского так и говорил, меня тошнит от ваших проповедей. Но ничего не могли с ним поделать, потому что единственный ученый был и историк, и искусствовед, и на все международные, всесоюзные конференции только его могли послать.
У него было единственное университетское образование, да. и да. он, да, он когда подводил там экскурсию к иконе Адигитрия, он говорил, вот это вот икона Адигитрия, что означает путеводительница. Она показывает рукой на Христа. Христос – это путь. Истинная жизнь.
Или когда подводят к 20-м праздникам, начинал так, начиная с Благовещения, начинается путь непобедимой победы. А потом роспись показывает в притворе Успенского собора апокалипсис. Вот видите, один ангел с серпом пожинает гроздья гнева в последние времена, другой с молотом. Вот теперь вы знаете, что такое наша эмблема серп и молот. Я застал это тоже в 80-е годы, и тогда, конечно, он чудом держался. Вот,
а что сейчас с ним, не знаешь?
Он монах Кирилла Белозерского. Да,
да, он, наверное, был время. Он Печора
какая-то. Фамилия Рыбин, Валерий Васильевич Рыбин. Всегда выступал на лекциях. Тихий голос, очень такой скромнейший, да, да. Но при этом очень твердый, настоящий такой христианин, смиреннейший. Да.
Когда он приехал к нам в гости, там, в ведущую квартиру, он говорит: ой, какая у вас квартира? У вас едешь на автобусе 666. Подъезд у вас 7-й, то есть последний день. Этаж 8-й, то есть это уже будущее. То есть уже после конца.
Четкая логика.
У него голова вот так работала.
А мне нужно было ему передать какую-то посылочку из Ферапонтовых Кириллов. Ну, еще тогда там только автобусные сообщения, невозможно, трудно добраться. И я говорю: как же я его узнаю? И женщина Ферапонтовская говорит: ой, это самый красивый мужчина города Кириллова, вы его увидите сразу. Я стою на службе. А когда поклончики кладу, я вижу какие-то ножки, значит, такие коротенькие брючки, из-под них торчат носочки, и носочки немножко разного цвета. И там такие дырочки вот сзади на пяточках. И в конце службы я вычисляю вот этого красивого мужчину. И стоптанные ботиночки совершенно невозможно. Вот это временно.
Но он замечательный продукт тогда. Он умел, почему, как, каким-то образом, тогда туристические, когда теплоходы приплывали, его туда посылали, и он добывал там какие-то почти деликатесы. По тем временам это было, там никаких особых продуктов не было.
Во-первых, клюквой угощал.
Папа рассказывал удивительную историю, когда он уезжал из Елгавы в Москву однажды, да, ну, потому что он периодически приезжал домой, у него был ученик, и вот... Он говорит: мы уехали с Димой из храма, а отца Виктора не было, и денег он нам не дал. И мы решили: ну, денег не дал, ладно, поедем. И они приехали на вокзал, подали поезд, они стоят в поезде у окна, и уже поезд скоро должен отправиться. И вдруг они видят такую блаженную, как он говорит, имени не помню, идет вот из храма, да, она идет по перрону и смотрит вниз. И не смотрит на них. Никого не ищет. И Дима, вот этот молодой парень, выходит, ее окликает, и папа говорит: что ты тут делаешь? Она говорит: батюшка послал деньги вам передать. А он говорит: а чего ж ты нас не ищешь? Она говорит: а я иду молюсь. Вот так.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую передачу, в которой прозвучали воспоминания клириков и прихожан, иконописцев, реставраторов, архитекторов, храма святителя Николая в Клюниках на Моросейке, о том, как они участвовали в восстановлении Николо-Кузнецкого, Дмитровского храмов и Свято-Данилова монастыря после того, как он был передан Русской Православной Церкви. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.